Глава 19. Начальник станции. Австралия помогла мне оправиться морально и физически. Вернувшись в Лондон, я чувствовал себя увереннее, чем когда-либо за последние годы, и смотрел в будущее с надеждой. Но только воссоединившись с Бобом, я обрел душевное равновесие. Там, в Тасмании, мне казалось, что частичка меня осталась в Лондоне. Теперь же в моей душе воцарилась гармония. В нашу жизнь вскоре вернулся прежний порядок. Как и раньше, мы все делали вместе. Но хотя с тех пор, как я встретил Рыжего под дверью в подъезде, прошло почти 2 года, он не уставал меня удивлять. В Австралии я постоянно вспоминал Боба и все время повторял всем, какой умный и сообразительный кот мне достался. Держу пари, люди нередко смотрели на меня, как на психа. Кот не может быть умным, наверное, думали они. Но через пару недель я понял, что умный — это еще слабо сказано. Прожив 2 года в квартире, Рыжий так и не сумел побороть неприязнь к лотку. Я купил для него несколько штук, но они уже много месяцев пылились в кухонном шкафу. Признаюсь, мне порядком надоело бегать с котом во двор и обратно каждый раз, когда ему хотелось облегчиться в кустах. Но за несколько месяцев до поездки в Австралию я заметил, что Боб просится на улицу уже не так часто. Сначала я решил, что у кота проблемы со здоровьем, и отвел его к знакомым ветеринарам, Саллингтон Грин. Они сказали, что с ним все в порядке, и объяснили, что, возможно, у Боба с возрастом просто поменялась скорость обмена веществ. Но правда была куда прозаичнее и куда веселее. Однажды утром, вскоре после возвращения из Австралии, я проснулся в 6:30 утра. Для меня это очень рано. Мои биологические часы все никак не могли прийти в норму. Я вылез из кровати и, едва разлепив глаза, побрел в туалет. Дверь была приоткрыта, оттуда доносилось тихое журчание. «Странно», — сонно подумал я, решив, что кто-то пробрался в квартиру, чтобы воспользоваться нашими удобствами. Но когда я заглянул внутрь, то на мгновение потерял дар речи. На унитазе сидел мой кот, собственной персоной. Мне сразу вспомнился фильм «Знакомство с родителями», в котором мистер Джинкси, кот Роберта Де Ниро, проделывал то же самое. Только теперь это происходило не на экране, а в моем собственном туалете. Бобу, видимо, тоже надоело постоянно бегать во двор. Поэтому, понаблюдав за мной, он понял, что нужно делать, и просто повторил мои действия. Заметив, что за ним наблюдают, Рыжий смерил меня одним из своих фирменных испепеляющих взглядов, в котором без труда читалось. Чего уставился? Сижу на унитазе, что в этом такого? Конечно же, он был прав. И чего я так удивился? Знал же, что мой кот способен на многое. Люди со станции Энджел заметили, что мы с Бобом куда-то пропали. Когда мы вернулись на участок, первую неделю местные постоянно подходили к нам, улыбались и говорили что-то вроде «О, вы снова здесь!» или «Я-то думал, вы выиграли в лотерею и больше работать не будете». Они были искренне рады нас видеть. Одна дама даже принесла открытку с надписью «Мы по тебе скучали». Было здорово вернуться домой. К сожалению, не все вели себя столь дружелюбно. Как-то вечером я серьезно поругался с одной китаянкой. Я уже не раз замечал, что она неодобрительно смотрит на нас с Бобом. В тот раз она подошла ко мне и погрозила пальцем. «Это неправильно, неправильно», — строго сказала она. «Простите, что именно?» — опешил я. «Нормальные кошки так себя не ведут», — уверенно заявила китаянка. «Ваш слишком спокойный, вы его чем-то накачали, вы даете коту наркотики». Этого я никак не мог стерпеть. На самом деле, эта китаянка была не первой, кто приставал ко мне с подобными замечаниями. Когда я еще играл на гитаре на Ковенгарден, к нам подошел мужчина профессорского вида и надменно заявил, что все прекрасно видит. «Я знаю, чем вы занимаетесь. Думаю, я даже знаю, что именно вы ему даете, чтобы он был таким тихим и послушным», — сказал он, явно очень довольный собой. «И что же, сэр? Сначала я старался быть вежливым. Неужели вы думаете, что я вам скажу? Это даст вам преимущество, и вы поменяете лекарство», — сердито ответил он, так как, видимо, не ожидал от меня подобной реакции. «Нет. Раз вы меня обвинили, придется отвечать за свои слова», — не унимался я. Мужчина сразу как-то сник и поспешил убраться, что было довольно мудро с его стороны, поскольку, продолжая он в том же духе, боюсь, я бы не сдержался и врезал ему. А теперь меня обвиняла китаянка. Я решил действовать по тому же принципу. «Ну и что, по-вашему, я даю своему коту?» — спросил я. «Не знаю», — она поджала губы. «Но что-то додаете». «Хорошо. Если я накачиваю его наркотиками, то почему же он торчит тут целыми днями? Почему не сбежит при первой же возможности? Я же не могу пичкать его лекарствами при всех». Фыркнула она, сердито размахивая руками и отворачиваясь. «Это неправильно, неправильно!» — воскликнула она еще раз, прежде чем раствориться в толпе. Хотя подобные эпизоды надолго портили мне настроение, я уже смирился с тем, что всегда найдутся люди, которые будут подозревать, что я плохо обращаюсь с Бобом, а еще те, кто просто не любит кошек или считает, что продавцу Big Issue следовало бы завести собаку. Через пару недель после встречи с китаянкой состоялся еще один неприятный разговор. С первых дней нашей с Рыжим совместной работы на Covent Garden мне регулярно предлагали его продать. Люди подходили и спрашивали, сколько хочешь за кота. Обычно я старался отшучиваться. Но если они слишком настаивали, посылал по известному адресу. На новом месте на Рыжего тоже нашлись покупатели. Одна дама подходила к нам несколько раз и окольными путями подводила меня к интересующей ее теме. «Послушай, Джеймс», — говорила она, — «не дело Бобу целыми днями торчать на улице. Думаю, он заслуживает того, чтобы жить в теплом, уютном доме». Свою проникновенную речь она завершала словами «Так сколько ты за него хочешь?». Я всякий раз отказывался даже обсуждать цену, после чего дама принималась забрасывать меня цифрами. Сначала она предлагала 100 фунтов. Потом подняла цену до 500. Однажды вечером дама подошла ко мне и предложила 1000. Я поднял на нее глаза и тихо спросил. «У вас есть дети?»
«Да, у меня есть дети»,
— запинаясь, ответила она, слегка обескураженная моим вопросом. «Значит, есть. И сколько вы хотите за младшего?»
«О чем вы говорите?»
«Сколько вы хотите за младшего ребенка?»
«Я не понимаю, какое отношение это имеет...»
«Самое непосредственное!» — оборвал я ее. «Я отношусь к Бобу, как к собственному ребенку. И когда вы спрашиваете, не хочу ли я его продать, для меня это то же самое, как если бы я спросил, сколько стоит ваш младший ребенок». Возмущенно всплеснув руками, дама развернулась и ушла. Больше я ее не видел. Работники станции метро относились к Бобу совсем иначе. Однажды я разговорился с контролером по имени Ваника. Она не скрывала симпатии к Бобу и дружелюбно посмеивалась над тем, сколько людей останавливается, чтобы поговорить с котом или сфотографировать его. «Он делает нашу станцию знаменитой», — улыбнулась она. «Еще бы. Вам давно уже стоило взять его в штат, как того японского кота, который работает начальником станции. Он даже шляпу специальную носит», — подмигнул я. «Боюсь, у нас сейчас нет открытых вакансий», — хихикнула Ваника. «И все-таки вы должны выдать ему удостоверение или что-то вроде того», — пошутил я. Она ответила мне задумчивым взглядом и скрылась за дверями метро. А я вскоре забыл о нашем разговоре. Через несколько недель мы с Бобом, как обычно, сидели возле станции, когда Ваника подошла к нам с широкой улыбкой на лице. Я сразу что-то заподозрил. «В чем дело?» — спросил я. «Ни в чем. Просто хочу отдать Бобу вот это». Она протянула мне пластиковый проездной с фотографией Боба. «Потрясающе!» — воскликнул я. «Я нашла фотографию в интернете», — объяснила Ваника. Признаюсь, я был сильно удивлен. Откуда в интернете взялись фотографии Боба? И что дает этот проездной? «Теперь Боб может бесплатно ездить на метро», — рассмеялась Ваника. «А разве коты когда-нибудь платили за проезд?» — поддержал шутку я. «Это значит...» — вдруг посерьезнела Ваника. «Что мы очень любим Боба и считаем его частью семьи». В тот момент мне потребовалась вся сила воли, чтобы не расплакаться от избытка чувств. Глава 20. Самая длинная ночь. Весне 2009 года пора было уже развернуться на всю катушку, но на улице по-прежнему рано темнело, а холодная сырая погода навевала тягостные мысли. В 7 часов, когда мы с Бобом заканчивали работать, город погружался в сумерки, просыпались фонари и оживали тротуары. После тихих зимних месяцев, когда туристы были редкими гостями в этом районе, станция Энджел буквально расцвела. Теперь, по вечерам, метро извергало из себя бесконечные толпы людей. Большинство из них выглядело вполне состоятельными. К сожалению, были и другие. Те, кому приходилось жить на улицах Лондона, со временем развивают в себе нечто вроде внутреннего радара. Он позволяет вычислить людей, которых лучше избегать любой ценой. На моем радаре такой человек стал регулярно мигать с 5:30 до 7 вечера, в то время, когда торговля шла лучше всего. Я уже видел его раньше, всего несколько раз и издалека. Он производил неприятное впечатление. Я, конечно, тоже выглядел не самым лучшим образом, но этот парень просто поражал своей худобой. Судя по всему, он спал на улице. Кожа у него была обветренной и в каких-то пятнах, одежда покрыта коркой грязи. Но не это привлекло мое внимание, а его собака. Огромный ротвейлер черно-коричневого окраса. Я сразу понял, что характер у пса не сахар. Эта парочка словно сошла с иллюстрации из книги «Оливер Твист», на которой был изображен Билл Сайкс со своей собакой по кличке Бычий Глаз. Одного взгляда хватало, чтобы понять, свяжешься с ними, и неприятностей не избежать. Как-то вечером парень с собакой пришел к метро и разговорился с несколькими скользкими на вид типами, которые сидели там почти час, лениво потягивая пиво. Мне они сразу не понравились. Ротвейлер заметил Боба и принялся натягивать поводок, чтобы добраться до кота. Пока парню удавалось контролировать собаку. Но все понимали, что долго он ее не удержит. К тому же его больше интересовал разговор с теми парнями и их пиво. Мы с котом уже собирали вещи, чтобы пойти домой. Появление парня с собакой заставило меня поторопиться. Мне не давало покоя дурное предчувствие. И ротвейлер. Я хотел как можно скорее убраться подальше. Когда я укладывал в рюкзак оставшиеся номера журнала, раздался громкий злобный рык. То, что произошло потом, я видел будто в замедленной съемке. Что-то черно-коричневое бросилось к нам с Бобом. Похоже, хозяин собаки не закрепил толком поводок, и ротвейлер все-таки вырвался. Ни о чем не думая, я инстинктивно кинулся защищать Боба и бросился на перерез собаке. Не успел я опомниться, как она сшибла меня с ног. Падая, я умудрился схватить ее в охапку, поэтому секунду спустя мы уже катались по земле. Проклиная все на свете, я отпихивал голову пса, чтобы он не смог меня укусить, но силы были неравны. Ротвейлеры, крупные собаки с железной хваткой. Один бог знает, что сделал бы со мной этот пес, затянись наше сражение еще на пару секунд. К счастью, за своими криками я различил голос другого человека, и невидимая сила начала оттаскивать собаку прочь.
«Пусти его, тупая псина!»
— орал хозяин ротвейлера, отчаянно натягивая поводок. Затем он принялся бить собаку по голове каким-то тупым предметом. Не знаю, что именно попалось ему под руку, но звук был не самый приятный. В другой ситуации я бы стал переживать за здоровье пса, но в тот момент меня волновала только безопасность Боба. Должно быть, кот здорово перепугался, увидев несущегося на него ротвейлера. Я повернулся, чтобы проверить, как он там, и обнаружил, что кота на его обычном месте нет. Оглядевшись по сторонам, вдруг кто-нибудь из знакомых подобрал рыжего, чтобы защитить или успокоить, я понял, что Боб пропал. Тут до меня дошло, как именно это случилось. Стопка журналов лежала под скамейкой неподалеку от нашей точки. Поводок Боба туда не дотягивался. Поэтому, торопясь убраться подальше от ротвейлера и его хозяина, я рискнул отцепить его от своего пояса. Всего на пару секунд, но этого хватило. Ротвейлер, должно быть, заметил, что я отпустил кота и решил, что настал подходящий момент для нападения. Меня захлестнула паника. Несколько человек подошли, чтобы спросить, все ли со мной в порядке. «Все нормально», — отмахнулся я, хотя на самом деле это было не так. «Кто-нибудь видел Боба?» Тело болело после падения. Ротвейлер успел искусать мне руки. Но в тот момент меня волновала только судьба рыжего. Наша постоянная покупательница, дама средних лет, часто приносившая Бобу угощение, видела, что случилось. «Боб побежал в сторону Camden Passage», — сказала она. Пыталась схватить его за поводок, но он увернулся. «Спасибо», — поблагодарил я, забрасывая рюкзак за спину и устремляясь вслед за котом. Я сразу вспомнил, как Боб сбежал от меня на площади Пикадилли. Теперь все было куда серьезнее. Тогда кота напугал человек в дурацком костюме. А сегодня его жизни действительно угрожала опасность. Если бы я не вмешался, ротвейлер напал бы на Боба, в этом нет никаких сомнений. Кто знает, что подумал Рыжий, увидев несущегося на него пса. Может, ротвейлер напомнил ему кого-то из прошлой жизни. Я не представлял, что чувствует сейчас мой кот, но был уверен, что он напуган и растерян не меньше меня. Добежав до Camden Passage, я принялся звать Боба и, естественно, привлек внимание людей, стоявших у пабов, баров и ресторанов. «Кто-нибудь видел рыжего кота с поводком?» — с надеждой обратился я к ним. «Он должен был бежать оттуда!» — и я махнул в сторону станции метро. Но люди лишь пожимали плечами. Кто-то равнодушно, кто-то с намеком на сочувствие во взгляде. Мне оставалось надеяться, что Боб, как и в прошлый раз, попытается укрыться в магазине. К сожалению, рабочий день подходил к концу, и почти все они уже были закрыты. По вечерам здесь радовали клиентов только бары, кафе и рестораны, так что проку от моих поисков пока было немного. Я продолжал расспрашивать прохожих, но безрезультатно. Если Боб прошел Camden Passage до конца, то, скорее всего, он уже добежал до Essex Road, которая ведет в Далстон. Рыжий бывал в этих местах прежде, но никогда ночью и сам по себе. Я уже начал отчаиваться, когда в конце улицы, неподалеку от сада Аллингтон-Грин, встретил женщину, которая вернула мне надежду. «Да, я видел рыжего кота в той стороне». Она махнула рукой, и я убедился, что иду в верном направлении. Мчался со всех ног и останавливаться не собирался. Судя по всему, бежал к главной дороге, той, за которой начинается сад. Добежав до конца Camden Passage, я огляделся. Боб обожал Айлингтонский сад и нередко использовал его в качестве туалета. К тому же неподалеку оттуда останавливались знакомые нам ветеринарные фургоны. Так что это место стоило тщательно осмотреть. Я быстро перешел дорогу и выбежал на знакомую лужайку. Кусты вокруг нее особенно нравились Бобу. Присев на колени, я заглянул в заросли, тщетно пытаясь что-либо рассмотреть. Было уже темно, и я свои-то руки с трудом различал. Оставалось надеяться, что в глубине кустов заблестят кошачьи глаза. «Боб, дружище, ты здесь?» Тишина. Я дошел до другого конца сада и снова позвал кота. Но кроме недовольных стенаний пьянчужек, засидевшихся на скамейке, и шума проезжающих мимо машин, не услышал в ответ ничего. Выйдя из сада, я оказался перед большим книжным магазином Waterstones. Мы с Бобом заглядывали туда время от времени, и продавцы всякий раз приходили от Рыжего в полный восторг. Я понимал, что цепляюсь за соломинку, но вдруг Боб и правда решил спрятаться среди книг. В магазине было тихо. Среди стеллажей бродили всего несколько припозднившихся покупателей, и продавцы уже готовились к закрытию. Я узнал даму за прилавком, одну из преданных поклонниц Боба. Поскольку к тому моменту я уже изрядно вспотел, тяжело дышал и выглядел очень взволнованным, она сразу поняла, что случилось что-то плохое. — Ты в порядке? — спросила она. — Я потерял Боба. На нас бросилась собака, и он убежал. — Он сюда не приходил? — Нет, я не видела. Дама обеспокоенно оглянулась, хотя была здесь все время. Но давай я спрошу на втором этаже. Может, он туда проскользнул? Дама схватила телефонную трубку и связалась с другим отделом. — Вы там кота случайно не видели? — спросила она и медленно покачала головой в ответ на слова невидимого собеседника. Этот жест был выразительнее всяких слов. — Мне правда очень жаль, но если он вдруг сюда придет, мы за ним обязательно присмотрим. — Спасибо, — вздохнул я. Только выйдя из магазина на темную улицу, я наконец осознал, что случилось. Я потерял Боба. Я был раздавлен. Следующие несколько минут я стоял, глядя в пространство, и никак не мог сообразить, что же делать дальше. Для очистки совести дошел до конца Essex Road, но уже не заглядывал ни в кафе, ни в рестораны, понимая, что Боб туда не сунется. Мы ходили этой дорогой каждый день, и каждый вечер возвращались по ней домой. Мимо проехал автобус до Тоттенхэма. В моем измученном мозгу возникла шальная мысль. А вдруг он... Да нет, не может быть. Или может? На ближайшей остановке стоял дорожный инспектор. Я спросил, не видел ли он кота, садящегося в автобус, поскольку искренне верил, что у меня действительно чрезвычайно умный кот. Но инспектор посмотрел на меня так, будто я спросил, не видел ли он, как в автобус садятся инопланетяне. Покачал головой и отвернулся. Я знал, что коты обладают великолепно развитым чувством направления и без труда находят дорогу домой. Но отсюда до Тоттенхэма было 3,5 мили, и путь пролегал через не самые благополучные районы Лондона. Вряд ли Боб сумеет добраться до нашей квартиры. К тому же мы никогда не ходили сюда пешком, всегда ездили на автобусе, поэтому на самостоятельное возвращение кота не стоило рассчитывать. Следующие полчаса я бродил по Эссекс-роуд и пытался собраться с мыслями. Я убеждал себя, что даже если Боб убежал далеко, его обязательно кто-нибудь узнает. Ведь он был в некотором роде местной знаменитостью. А даже если рыжего найдет человек, ни разу в жизни о нем не слышавший, то он заметит у кота микрочип, а это значит, что в специальной базе данных есть информация о его хозяине. Правда, не факт, что нашедший Боба станет утруждать себя обращением в Национальный центр микрочипирования. Едва я успокоился, как снова накатил приступ паники. Может, именно это случилось с Рыжим 2 года назад? Может, именно так он оказался в моем подъезде в тот весенний вечер? Вдруг сегодняшние события послужат спусковым крючком, и он решит, что пришла пора двигаться дальше. Я чувствовал себя так, будто ротвейлер не руки мои погрыз, а душу. Разум твердил: с Бобом все будет в порядке, он обязательно вернется. Но иррациональная часть сознания предпочитала биться в истерике и отчаянно вопить: он пропал. Пропал навсегда, ты больше его никогда не увидишь. На улице к тому времени окончательно стемнело, а на Арлингтон-Хай-стрит образовалась обычная вечерняя пробка. Так и не решив, что делать, я побрел в сторону Далстона. Белль жила неподалеку оттуда. А я уже понял, что не выдержу, если останусь один в тот вечер. Проходя мимо аллеи, я краем глаза заметил мелькнувший хвост. Худой, черный, он никак не мог принадлежать моему коту, но я дошел до такого состояния, что для меня уже не было никакой разницы. «Боб!» — закричал я, бросаясь в темноту. Естественно, никакого Боба там не было. Откуда-то донеслось протяжное мяуканье, но мой кот мяукал совсем иначе. Подождав пару минут, я пошел дальше. К тому времени пробка почти рассосалась, и на улице стало неожиданно тихо. Я обратил внимание на звезды, сиявшие над головой. Конечно, лондонское звездное небо не сравнить с австралийским, но зрелище все равно было впечатляющим. Несколько недель назад я любовался звездами в Тасмании и всем говорил, что возвращаюсь в Лондон, чтобы заботиться о Бобе. «Молодец, отличная работа», — ехидно подумал я. На секунду или две я задумался, не стала ли моя поездка в Австралию косвенной причиной сегодняшних событий. Может, из-за того, что я пропал на 6 недель, Боб отвык от меня? Или во время разлуки кот начал сомневаться в моей преданности? Вдруг, когда ротвейлер сорвался с поводка, Боб решил, что больше не может на меня полагаться? От этих мыслей мне хотелось кричать. Когда вдали показались окна квартиры Белль, я почти плакал. Что я буду делать без Боба? Мне никогда не найти такого друга. И тогда это случилось. Впервые за долгое время я испытал непреодолимую потребность в дозе. Я попытался отогнать мысли о наркотиках, но подсознание уже вступило в игру. Противный голосок внутри твердил, что если Боб не вернется, я не смогу побороть наркозависимость, поэтому не стоит стараться, лучше сдаться сразу и заглушить боль. Белль, как и я, много лет пыталась освободиться от наркотиков, но я знал, что ее сосед по квартире все еще сидит на игле. Чем ближе я подходил к дому подруги, тем больше меня одолевали мысли о наркотиках. Я был у нее под окнами в 10 вечера. Значит, бродил по улицам в поисках Боба 2-3 часа. Издалека доносился вой сирен. Полицейские ехали разнимать драчунов в пабе или спасать жертву домашнего насилия. А мне было все равно. Едва ступив на дорожку, ведущую к слабо освещенному подъезду, я заметил что-то в тени здания. Приглядевшись, я понял, что там сидит кошка. Но поскольку к тому времени уже перестал надеяться, я подумал, что это всего лишь очередное бездомное животное, укрывшееся от холодного ветра. А потом увидел мордочку кота. Очень знакомую мордочку. «Боб!» — ахнул я. Рыжий укоризненно мяукнул, словно как и 2 года назад хотел сказать: «Ну и где тебя носило? Я тебя тут целую вечность жду».
Я подбежал к коту и прижал его к себе.
«Если продолжишь вот так убегать, у меня инфаркт случится», — взволнованно произнес я, пытаясь понять, как рыжий здесь оказался.
Вскоре до меня дошло. Мы с Бобом неоднократно навещали Белль, а пока я жил в Австралии, она и вовсе приютила его на 6 недель. И вполне логично, что он пришел сюда. Но как он смог добраться? От станции метро до дома Белль почти 1,5 мили. Неужели всю дорогу шел пешком? Тогда сколько он тут сидит? Хотя все это было неважно.
Я продолжал обнимать кота, а он лизал мне руку языком, шершавым, как наждачная бумага. Потом он потерся мордой мою щеку и обвил меня хвостом.
Я позвонил в квартиру Белль, и она пригласила нас внутрь. Мрачное отчаяние сменилось эйфорией. Кажется, я никогда не чувствовал себя лучше, чем в тот миг. Заметив мое состояние, сосед Белль понимающе улыбнулся.
— Может, хочешь что-нибудь в честь праздника? — подмигнул он.
— Нет, спасибо, — ответил я, прижимая к себе Боба, который принялся игриво точить когти о мою руку. — Пива будет достаточно. Боб безо всяких наркотиков нашел сюда дорогу, а потом сидел и ждал здесь меня. Кроме моей дружбы, ему ничего не нужно, и я понял, что и мне нужен только Боб. В тот вечер и до тех пор, пока он согласится быть рядом.
Глава 21. Код журнала Big Issue.
Мартовское солнце таяло за горизонтом. На станцию Angel опускались сумерки, а Лондон в очередной раз готовился весело провести время. Машины, попавшие в пробку на Арлингтон-Хай-стрит, тоскливо сигналили друг другу, и эти звуки сливались в привычную вечернюю какофонию. Всем не сиделось на месте, у всех были какие-то дела, все куда-то спешили. Хотя нет, не все. Предвкушая хорошие продажи, я проверял, сколько у меня осталось журналов, когда краем глаза заметил группу подростков, стоявших неподалеку. 3 мальчика и 2 девочки из Южной Америки, а может быть, Испании или Португалии. Ничего странного в этом не было. Конечно, Арлингтон не Ковен-Гарден, Лестер-сквер или площадь Пикадилли, но и здесь туристов хватало, и Боб притягивал их как магнит. Редкий день обходился без того, чтобы им не заинтересовались приехавшие на экскурсию иностранные школьники. Хотя эти отличались от других. Они не просто смотрели на Боба, но оживленно обсуждали его. «Ах, это Боб!» — сказала одна из девушек, если я верно понял ее испанский, если это вообще был испанский.
«Си-си, Боб, код Big Issue!» — подхватила другая.
«Странно», — подумал я, когда до меня дошел смысл ее слов.
«Откуда они знают, что его зовут Боб? Он же не носит табличку с именем. И что значит код Big Issue?»
Любопытство взяло верх, и я подошел к ребятам. «Простите, могу я спросить, откуда вы знаете Боба?» Обратился я к ним по-английски, надеясь, что кто-нибудь из них знает язык. Мой испанский они бы точно не поняли. К счастью, один из них с улыбкой ответил. «Мы видели его на YouTube. Боб — очень популярный кот в интернете».
«Правда?» — удивился я.
«Мне говорили, что он есть на YouTube. Но я и не подозревал, что так много людей смотрят видео с ним».
«Много это слабо сказано!» — воскликнул парень.
«А вы откуда?»
«Из Испании».
«То есть Боб популярен даже в Испании?»
«Си-си!» — вступил другой мальчик, когда первый перевел ему наш разговор.
«Боб es una estrella en España!»
«Простите, что он сказал?» — переспросил я.
«Что Боб в Испании звезда».
Я был, мягко говоря, удивлен. Да, за прошедшие годы, пока я играл на гитаре для прохожих и торговал журналами, много кто фотографировал Боба. Иногда я даже в шутку размышлял о том, что Боб попадет в Книгу рекордов Гиннесса, как кот, которого фотографируют чаще всего в мире. Да, его снимали и на телефоны, и на обычные видеокамеры. Я попытался угадать, кто из людей, восторгавшихся Бобом, мог выложить видео на YouTube. Память подкинула сразу несколько кандидатов, но я все равно решил при первой же возможности залезть в интернет и проверить. На следующее утро мы с Бобом отправились в библиотеку, чтобы оценить масштаб его популярности. Забив в поисковую строку слова «Боб», «Кот» и «Big Issue», я сразу получил ссылку на YouTube. Правда, там был далеко не один ролик с его участием.
«Эй, Боб, погляди-ка, а тот парень не соврал. Ты действительно звезда YouTube». На кота эта новость особого впечатления не произвела, да и фильмом с самим собой в главной роли он пока не слишком интересовался. В конце концов, это же не скачки на 4-м канале. Но когда я запустил первое видео, и в библиотеке раздался мой голос, Рыжий запрыгнул на стол, уселся прямо на клавиатуру и уставился в экран. Фильм назывался «Я и мой кот Боб». Я сразу вспомнил студента кинематографического факультета, который вертелся вокруг нас, когда мы еще торговали журналами на Нил-стрит. Он снял, как мы работаем, как садимся в автобус, как идем по улице. И у него неплохо получилось. Посмотрев фильм, можно было получить представление о том, как проходит обычный день продавца Big Issue. Потом я нашел несколько видео с людьми, игравшими с Бобом, а еще кто-то снял нескольких человек, которые сомневались, что Боб — прирученный кот и ведет себя так спокойно исключительно в силу своего характера. По их мнению, я непременно накачивал Рыжего какими-то препаратами. Еще один ролик был снят совсем недавно возле станции Angel парнем из России. Я прошел по ссылке и увидел, что он назвал свой фильм «Боб — кот журнала Big Issue». Должно быть, именно его посмотрели ребята из Испании. И не только они. Видео набрало десятки тысяч просмотров. Такого я не ожидал. Нет, я давно подозревал, что мой кот становится знаменитостью. Кто-нибудь постоянно говорил что-то вроде «О, это Боб, я о нем слышал», или «Бог мой, это же тот самый Боб». Но я считал, что почитатели Рыжего просто рассказывают о нем своим друзьям, а те своим и так далее. Потом, незадолго до встречи с испанскими школьниками, мы с Бобом стали героями репортажа местной газеты «Arlington Tribune». И, наконец, ко мне подошла женщина из Америки. Она представилась литературным агентом и спросила, не хочу ли я написать книгу о Бобе. Ха-ха, если б я мог. Ребята из Испании заставили меня осознать, что Рыжий давно перестал быть только местной знаменитостью. Мой кот был звездой мирового масштаба. По пути к автобусной остановке я пытался переварить то, что узнал, и никак не мог перестать улыбаться. В одном из роликов я говорил, что Боб спас мне жизнь. При первом просмотре эти слова прозвучали несколько наигранно, даже для меня. Но, выйдя из библиотеки, я осознал, что ничуть не покривил душой. За 2 года, прошедшие с тех пор, как Боб очутился в моем подъезде, он полностью изменил мою жизнь. Когда мы встретились, я был наркоманом, пытающимся побороть наркозависимость и не думающим о завтрашнем дне. Несмотря на приближающееся 30-летие, единственным смыслом моего существования было выживание. Я потерял связь с семьей, у меня практически не осталось друзей. Откровенно говоря, моя жизнь представляла собой жалкое зрелище. Теперь это в прошлом. Поездка в Австралию не вернула мне 10 потраченных впустую лет, но помогла наладить отношения с матерью. Мы залечили душевные раны друг друга и снова стали близки. Моя борьба с наркозависимостью подходила к концу. Во всяком случае, мне очень хотелось в это верить. Врач регулярно снижал дозу субутекса, и я переносил это довольно спокойно. На горизонте уже маячил день, когда мне вообще не нужно будет ничего принимать. Я наконец-то стану свободным. А ведь были времена, когда я о таком и помыслить не мог. Но самое главное, я начал остепеняться. Многим, наверное, покажется, что это не так уж существенно, но маленькая квартирка в Тоттенхэме подарила мне ощущение безопасности и стабильности, в котором я очень нуждался. Я никогда не жил на одном месте 4 года, а ведь мы с Бобом планировали оставаться там и дальше. Я ни на секунду не сомневался, что, не повстречаясь он на моем пути, все сложилось бы иначе. В детстве мама водила меня в церковь. Но христианином я так и не стал. Впрочем, не стал я и агностиком, или атеистом. Я считаю, что мы должны брать по чуть-чуть от каждой религии и философии. К примеру, я не буддист, но мне нравится мировоззрение буддистов. К тому же их философия дает тебе основу, на которой можно строить свою жизнь. Я определенно верю в карму. Мне близка идея, что посеешь, то и пожнешь. Быть может, Боб стал наградой за что-то хорошее, что я все-таки сделал в своей бестолковой жизни. Иногда я задумываюсь о том, что мы могли знать друг друга в прошлой жизни. Слишком тесной была установившаяся между нами связь. Слишком быстро мы нашли взаимопонимание. Кто-то сказал, что мы с Бобом Реинкарнация Дика Уиттингтона и его кошки.
Дик Уиттингтон — герой известной английской сказки, бедный парень, работавший на лондонского купца. Когда тот отправил корабль к берегам Африки, Дик отдал свою кошку в качестве товара и неожиданно разбогател, поскольку та пришлась, как нельзя кстати, страдавшему от засилия крыс и мышей состоятельному мавру. Примечание переводчика.
Только на этот раз мы поменялись ролями, и Дик вернулся в качестве рыжего кота, а я стал его другом. Ха, не имею ничего против. Такое положение вещей меня вполне устраивает. Боб — лучший друг, о котором только можно мечтать. Он помог мне вернуться к нормальной жизни, взамен не прося ничего, кроме ежедневной кормежки и почесывания за ухом. Ему нужно только, чтобы я заботился о нем. Этим я и занимаюсь. Я знаю, что даже с Бобом в моей жизни не все будет гладко. Нам предстоит еще решить немало проблем. В конце концов, я по-прежнему работаю на улице, а это всегда непросто. Но пока у меня на плечах сидит рыжий кот, я верю, что у нас все получится. Каждому нужна передышка. Каждый заслуживает второй шанс. И мы с Бобом его получили.
Благодарности. Эта книга стала результатом совместного труда многих людей. И я хотел бы всем им сказать спасибо за тот вклад, который они сделали. В первую очередь, я хочу поблагодарить мою семью, маму и папу, за доставшееся по наследству отчаянное упрямство. Кажется, только оно и выручало меня в самые тяжелые моменты. Еще я хотел бы сказать спасибо моим крестным, Терри и Мэрилин Винтерс, за их дружбу и поддержку. За годы, проведенные на улицах Лондона, мне встретилось немало отзывчивых людей. Но здесь я хотел бы отдельно упомянуть Сэм, Тома, Ли и Риту, координаторов Big Issue, которые отнеслись к нам с Бобом с добротой и пониманием, а также удаленных служащих компании Кевина и Криса. Спасибо ветеринарам и медсестрам из Синего Креста и Королевского общества защиты животных, Давике, Лиане и всем сотрудникам станции Angel, которые так тепло приняли нас с Бобом. Хочу поблагодарить кафе Food for Thought и Pix на Нил-стрит, где для нас с Рыжим всегда были готовы чашка горячего чая и миска молока. Дэрила из Сохо, Пола и Дэна, которые всегда были моими верными друзьями. Стоит отдельно упомянуть Пита Уоткинса из Corrupt Drive Records, диджея Кэви Ника из Mosaic Homes и Рона Ричардсона. Эта книга никогда не появилась бы на свет, если бы не мой агент Мэри Пэчнес. Именно она подала мне идею стать автором, хотя в тот момент мысль о том, что я напишу историю про нас с Бобом, показалась безумием, и я бы никогда не смог собрать все воспоминания в достойную книгу без помощи Мэри и писателя Гарри Дженкинса. Поэтому спасибо им от всего сердца. Что касается издательства Hodder & Stoughton, то хочу поблагодарить Равену Веб, Киару Фолли, Эмму Найт и всю команду, работавшую над книгой. Спасибо Алану и другим сотрудникам книжного магазина Waterstones. Они разрешили нам с Гарри работать в тишине на втором этаже. И большое спасибо Китти. Без ее постоянной поддержки мы бы не справились. Хочу поблагодарить Скотта Хартворда Дэвиса и Далай-Ламу за то, что определили философию моей жизни в последние годы, а также Ли Энн, которая всегда в моих мыслях. И, наконец, но не в последнюю очередь, я хочу сказать спасибо маленькому созданию, которое нашло меня в 2007 году. С того момента, как Боб стал моим другом, он превратился в положительную силу, которая изменила мою жизнь. Все заслуживают такого друга. Мне очень повезло, что я его встретил. Джеймс Боуэн, Лондон, январь 2012 года.
Информация о Бобе. Последние новости и истории из жизни Джеймса и Боба на сайте www.hodder.co.uk и в собственном твиттере Боба Street Cat Bob.